Поехали! С Игорем Маржаретто.
Продолжаем эфир. Поехали! Игорь Маржаретто в эфирной студии. Игорь, приветствую еще раз.
Приветствую всех еще раз.
Ну и как мы договорились и условились, визит к Деду Морозу. А чего бы вдруг в конце января отправиться к Деду Морозу?
Слушай, ну это все вполне объяснимо. Во-первых, Дед Мороз – это персонаж не только на время зимних каникул. Это вообще наш один из любимых героев. И, как правило, все резиденции Деда Мороза, а я их знаю множество, работают не только в январе, а работают в течение долгого времени, некоторые всю зиму, а некоторые вообще круглогодично. И, между прочим, если в зимние школьные каникулы они испытывают жесточайшую нагрузку, то, в принципе, поехать в конце января или в начале февраля можно с удовольствием, и не надо стоять в очередях, и можно действительно пообщаться с Дедушкой Морозом, а не просто стоять в толпе детей, махать ему там руками и кричать «Здравствуй, дед!» Вот, а он будет кричать «Здравствуй!» Дело в том, что я с детьми, когда они были совсем маленькие, проехал по адресам многим и посетил многих Дедов Морозов. С одним даже познакомился достаточно хорошо. Это был Дед Мороз наш в Великом Устюге, и он мне честно сказал: вот если есть возможность, дайте совет родителям их детям. Приезжайте ко мне в конце января, в феврале. У нас же тоже снег. У нас же по-прежнему будет замечательная погода. Но не будет таких толп детей. Потому что, говорит, во время каникул у меня ежедневно проходит более 10 тысяч детей в течение светового дня. И, конечно, я не успеваю со всеми детьми пообщаться, а только с группами. И, конечно же, очереди возникают на аттракционы, которых сейчас много во всех вот таких местах. И, соответственно, вам придется постоять там в очереди, покататься на Олежках, условно говоря. И цены на гостиницы возрастают. Вы понимаете, Дед Мороз – это не только 31 декабря или там 5 января. Дед Мороз, он прекрасно себя чувствует и в середине февраля, но только народу будет меньше, а удовольствия будет больше.
И поэтому мы выступаем за грамотное перераспределение внутри календарного года туристических потоков.
Совершенно верно. Тем более, что страна у нас холодная, зима у нас длинная.
А чай горячий?
Чай горячий, да. А пирожки вкусные везде. Где-то это пирожки, где-то, как в моем любимом Татарстане,
эчпачмаки,
которые обожаю. А где-то, как в Карелии, это калитки. Такие пирожки открытые. Так что давайте выбирать вместе маршрут. И начнем мы, конечно, с севера, с вотчины карельского Деда Мороза. Его зовут Талви Ук. Его, собственно, имение находится в 20 километрах от Петрозаводска, в Пряженском районе, поселок называется Чална. И интересная легенда по поводу появления этого Деда Мороза, который вообще-то когда-то был мальчиком, а этот мальчик появился в результате падения звезды. Там у них своя карельская легенда. И он, кстати, принимает гостей круглый год. Ну и вот если говорить о Карелии, там же есть своя специфика, кроме замечательных вкусных этих самых калиток, а также чудесные ухи, обожаю, на молоке делают уху такую совершенно чудесную, и множество других вкусных блюд. Есть там у них и катание на собаках, и на оленях, есть зоопарк зимний замечательный. Есть саамская деревня, где вам расскажут о местных обычаях. Саамы – это местные жители. Есть ледяные горки, есть чайный домик. В общем, много чего интересного, если вы отправитесь к этому самому замечательному Талви-Укка.
Причем-то недалеко от Петрозаводска.
Да, 20 километров. Это совсем рядом. Значит, наш Дед Мороз считается, что его основная резиденция находится в Великом Устюге Вологодской области. Надо сказать, что Великий Устюг – это не ближний свет от Москвы и от всех крупных городов России. Но многие туда отправляются. Кстати, туда не обязательно ехать на машине, хотя дорога очень хорошая. Едете по трассе М8, потом поворот на Великий Устюг. Трасса неплохая, но надо понимать, что по зиме придется ехать, если вы едете из столицы или из центральной части России, с ночевкой, потому что все-таки короткий световой день, и надо четко рассчитывать дорогу. Зато в Великом Устюге вот сейчас множество мест в гостиницах, в гостевых домах, кафе ждут с нетерпением туристов, аттракционы ждут с нетерпением детей. И, соответственно, дом Деда Мороза большой, гостеприимный, и там есть и тронный зал, и кабинет, и спальня, и библиотека, и даже обсерватория есть. Есть лаборатории, где вам покажут всякие чудеса. Есть, собственно, волшебный лес, тропа сказок. В общем, там много чего интересного для детей. Во всяком случае, на 2-3 дня туда можно детей вывести. Еще раз говорю, можно на автомобиле ехать. Туда ходит и поезд, летает самолет. То есть добраться до Великого Устюга не так сложно и, самое главное, не так напряжно, как в канун Нового года или сразу после Нового года. Я почему и упираю, что зима длинная, а Дед Мороз никуда от нас не денется. Он не улетает на воздушном шаре.
Качество сервиса и теплота его общения остаются неизменной на протяжении всего года.
Да, потом у него появляется больше возможностей индивидуально с детьми ведь поговорить. Не просто так сказать «Здравствуйте, дети, я ваш Дедушка Мороз», а сказать конкретно, а как тебя зовут, задать какие-то вопросы. Может быть, какую-то шуточку пошутить, может быть, какую-то сказочку рассказать. Появляется более такая возможность для человеческого общения. Мы вот так ездили, между прочим, несколько лет назад к Деду Морозу в Беларуси, но я об этом скажу потом. Я начну с того, что у нас есть замечательный Дед Мороз, который называется Кыш-Бабай.
Живет это он Татарстан.
В Татарстане, в принципе, 90 километров от Казани, на берегу реки Ия. Это татарский Дед Мороз. Кстати, Кыш-Бабай переводится как Дедушка Зима. А еще у него есть дочка, она называется Каркызы. Это Снегурочка. Собственно, хорошую дорогу сделали в прошлом году туда. Это называется поселок Новый Кырлай. Ну и, собственно, туда приезжаете, там идут периодически театральные представления. Есть лесная тропа, где разные персонажи появляются, вы с ними познакомитесь, с героями татарского фольклора, вы попадаете в добрую сказку. Ну, а потом, я же говорю, прекрасная татарская кухня, теплый очень прием, и как вот часть поездки в замечательный Татарстан зимой, я считаю, что это очень хорошая добавка, тем более детям очень понравится.
Там же рядом музей татарского поэта Габдуллы Тукая, которого называют татарским Пушкиным.
Да, кстати, есть замечательный такой поэт, аэропорт, кстати, казанский, имя его носит, и многие объекты.
А у нас здесь недалеко от студии памятник есть.
Вот так.
На Новокузнецкой.
Ну и еще я не могу пройти мимо Снегурочки. Снегурочка все-таки замечательный персонаж. Надо сказать, что их объединили в семью с Дедом Морозом уже в советские годы, в конце 30-х годов. До этого это были персонажи разных совершенно сказок, но уже и у нас, и у наших детей это одна семья, внучка Снегурочка. Хотя, еще раз говорю, Снегурочка как сказочный персонаж, единственный сказочный персонаж, наверное, в России, который имеет не только дату рождения точную до дня, но еще и место рождения точное до метра. Дело в том, что Снегурочку, как героиню отдельной сказки под названием «Снегурочка», придумал великий русский драматург Островский Алексей Николаевич и решил эту сказку подарить к своему 50-летию. Собственно, он ее и напечатал в день своего 50-летия. А жил он в Костромской губернии, соответственно, по адресу его имения Щелыково и родилась Снегурочка. Но в Щелыково ехать не обязательно, хотя там есть, конечно, и дворец Снегурочки, кроме того, что усадьба сама Островского. Там недостаточно еще продумано все. У меня товарищ ездил в прошлом году, сказал, ну, можно и пропустить. А вот в самой Костроме, которая областной центр и совершенно чудесный русский город, наверняка ты был не один раз, совершенно замечательный город с массой интереснейших туристических объектов, есть как минимум два объекта, связанные со Снегурочкой, они свои ее, естественно, держат. Есть терем Снегурочки на улице Лагерной. Очень интересный терем. Кстати, работает круглый год. Ну и, собственно, там есть возможность погулять. Там все сделано. Там тебя провожает кот Баюн. Рассказывают легенды разные берендеевы. Кукольную сказку дети посмотрят в обязательном порядке. Ну и там много чего интересного. А есть отдельно еще и резиденция Снегурочки. Не очень далеко, на улице Симоновского, там же в Костроме. Тоже там есть такой терем, и там, соответственно, в основном упор делается на самые разные мастер-классы, где можно там и поделки делать, есть лаборатории волшебства, где всякие фокусы показывают, есть кулинарные какие-то классы. Ну, в общем, всех детей стараются вовлечь некую такую активность, и, в общем, детям это нравится. Опять же, работает эта резиденция и одна и другая круглый год, что если вы приедете в феврале, ничего страшного. И даже если вы приедете в Кострому в июле, вы можете зайти в гости к Снегурочке. У нас она, в отличие от сказки, не растает. Она будет ждать детей всегда круглый год. Ну, и я хотел закончить путешествие к Дедушке Морозу. Я это путешествие несколько лет назад с детьми совершал. Это белорусский Дед Мороз, он нам родственник, можно сказать. Называется он, ну, с нашей точки зрения, может быть, немножко смешно, но это белорусский язык. Звучит он по-белорусски как Дзед Мороз. Дзед Мороз живет в Беловежской пуще. Деревня называется Каменюки. Это в Брестской области. Собственно, надо свернуть с шоссе М1. То есть наша дорога М1, Москва, граница с Белоруссией, переходит в белорусскую трассу М1, которая идет от нашего Смоленска до Бреста. Ну, не доезжая до Бреста, можно свернуть в эти самые Каменюки и сходить в гости к белорусскому Деду Морозу. Моим детям понравилось, мне тоже. Он тоже работает круглый год. И находится практически на территории замечательного национального парка Беловежская пуща. То есть там можно и нужно совместить посещение усадьбы Деда Мороза, а там просто тебя на проходной, ну, такие ворота большие, покупаешь отдельный билет, очень недорого, и тебя на автобусе вместе с детьми везут на территорию этой самой усадьбы Деда Мороза, где в отдельной теме Дед Мороз принимает детей. И сейчас, опять же, без очереди, потому что нету такого наплыва. Есть несколько теремов игровых каких-то, есть почта Деда Мороза терем, есть какие-то терема, где библиотека, познавательные какие-то вещи. Есть масса сказочных героев, которые некоторые деревянные, а некоторые такие ролевые куклы большие.
А еще витязи, деревья.
И там все есть, интересно погулять. Самое главное, что это совмещается с посещением Беловежской пущи, потому что там же тебя на автобусе, когда возвращают, есть музей очень интересный. И самое главное, начинаются загоны такие, где в условиях природы ты просто через сетку смотришь, вот те зубры пошли гуляют. Вот те бизоны, вот те другие какие-то животные. То есть это еще и очень интересно. Можешь погулять, ну а потом совместить это с посещением города-героя Бреста, который, с моей точки зрения, просто потрясающе интересный, потому что это наша общая история. Это история войн многочисленных, главной Великой Отечественной войны. Это Брестская крепость-герой. Там много чего есть посмотреть.
То есть возьму на заметку.
Мне и моим детям вот визит к белорусскому Деду Морозу запомнился даже, наверное, больше, чем визит в Рованиеми к Санта-Клаусу, когда мы тоже ездили в иные времена.
В Финляндию.
В Финляндии, да, на севере Финляндии, в Лапландии. То есть вот такое путешествие рекомендую. Оно возможно в любое время, если у вас у детей там есть какие-то возможности уехать из школы, или они дошкольники, или это будут весенние каникулы. Никто не мешает поехать к Деду Морозу даже в весенние каникулы, а может даже и в летние. Ну, а на чем поехать, решает каждый из нас, у кого-то есть автомобиль.
Мы же отправимся на новой машинке от компании «Джили».
Да. Кстати, я не зря закончил Дедом Морозом, потому что «Джили», крупнейшая китайская автомобильная компания, имеет сборочный завод в Беларуси, называется он «Билджин», находится он недалеко от Минска. И вот эти машины «Джили М Гранд» сейчас делаются только для Беларуси, пока на наш рынок поступают автомобили напрямую из китайского завода, но в ближайшее время пойдут автомобили из белорусского завода. Это нисколько не влияет на качество автомобиля, просто, может быть, он в силу того, что тут близко собирается, станет чуть-чуть дешевле. Хотя на сегодняшний день «Джили М Гранд» – это автомобиль, который, ну, во-первых, попадает в очень востребованный класс седанов. У нас все кроссовер, 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 а тут седан. Причем седан довольно большой, но чтобы понять по старым меркам, по размерам он точно совпадает с привычной у нас «Шкодой Октавия», которая активно работает, например, в такси. То есть это довольно большой седан С-класса, который, что называется, и в пир, и в мир, потому что и в общественном транспорте, в такси, и в госслужбе таких машин много, и в частных руках таких автомобилей.
Очень универсальная машинка,
да,
получается.
Да, при том, что понятно, что «Шкода» и «Октавия» уже не поставляются в России. Китайские компании поняли, что есть такая серьезная ниша, и сейчас предлагают несколько машин в этом классе. Это и «Амода С5», и «Чанган», и «Да Плюс», и «Байк У5 Плюс». В общем, несколько машин есть в этом классе, но именно «Джили М Гранд» вызывает наибольший интерес. Не потому, что дешевле других. Ну, примерно они на одном уровне стоят. Сразу могу сказать, что в разных комплектациях от 2 до 2,5 миллиона. Вызывает интерес, потому что, безусловно, среди всех конкурентов, если их поставить в ряд, эта машина самая красивая. Он реально красивый автомобиль, седан, такой с летящим профилем. И тут надо понимать, что компания «Джили» в свое время сделала очень умно, когда купила обанкротившуюся шведскую компанию «Вольво». И вот десятилетнее примерно сотрудничество с компанией «Вольво» очень пошло на пользу, потому что мало того, что многие дизайнеры оттуда были взяты, и вот чувствуется порода такая европейская вот, в дизайне этого автомобиля и внутри, и снаружи. И, во-вторых, с точки зрения техники явно доводили какие-то очень серьезные специалисты, которые знают толк и в регулировке подвески, и в регулировке моторов, и подбора моторов. В общем, первое могу сказать, автомобиль красивый, а у меня на тесте был автомобиль такого красивого небесно-голубого цвета, такого цвет морской волны. Очень выделялся.
Да я, кстати, когда готовился к эфиру, посмотрел ровно примерно такой же цвет. Попадается в большинстве публикаций, тест-драйв, характеристики. Ну, видимо, они... это такой, ну, прямо вот ходовой,
да,
вкусный цвет.
Для тест-драйва, видимо, подобрали машины в самых красивых цветах. Но это правильно. К сожалению, вот, например, сейчас российские машины ограничены в цветовой гамме. Ну, АвтоВАЗ наш, к сожалению, выпускает машины только черного и белого цвета в силу разных причин. Обещает в этом году расширить цветовую гамму очень сильно. И так приятно, когда на этом фоне вот попадается тебе красивый такой синий, очень ярко-синий автомобиль. Что могу сказать по салону? Он очень красив своей лаконичностью. Там нет никакой китайщины, там ничего лишнего нет, потому что очень строгие линии такие, очень комфортные сиденья передние. Сзади тоже все достаточно хорошо. И линия приборной панели, все очень строго, все очень гармонично и лаконично. Вот такой вот шведский дизайн вот от IKEA, которого мы очень ценили всегда. Ничего лишнего, но в то же время все есть. То есть вот тебе, пожалуйста, приборная панель цифровая, естественно. Вот тебе экран мультимедийной системы, очень информативный и хорошо работающий. Вот тебе рычаг коробки передач, вот тебе кнопочки на руле. Некоторое количество физических кнопочек все-таки оставили. В частности, это регулировка действия климатической системы. Такой полосочка физических клавиш. Хотя большая часть функций зашита именно в экране, в меню мультимедийной системы. Например, включение подогрева там, сидений – это только через экран. Но достаточно быстро я освоился. Кстати, могу сказать, как плюс, эту машину готовили для России. Факт, что она пойдет через Белоруссию, сказывается. Очень много теплых опций, чего у многих китайцев изначально часто нет. А тут в базе сразу есть и обогрев передних сидений водителя и переднего пассажира, и обогрев руля, и, естественно, обогрев зеркал и заднего стекла. И, более того, обогрев есть в нижней части лобового стекла, то есть где дворники работают, там это тоже очень помогает.
А раз уж мы говорим о специализации для российского рынка, можно я блесну познаниями?
Да.
Каков ресурс двигателя для России?
Вот это самое интересное. Это
насколько он меньше того, что в Китае?
Это самый интересный вопрос, потому что китайцы для нас выбрали такое соотношение двигателей в коробке под названием «это то, что вам надо». То, что нам надо, потому что часто люди у нас достаточно с осторожностью относятся к турбомоторам и к современным коробкам типа вариатора или еще модного робота. А тут китайцы взяли атмосферный двигатель, полуторалитровый атмосферный
двигатель. Кстати, а что это? Объясните. Я посмотрел, не очень понял.
Ну, это сложно объяснить, но в современных двигателях есть турбонаддув, который позволяет снять с единицы объема двигателя больше мощности и больше динамики. Но зато это добавляет определенное количество механизмов, удорожает такой двигатель, и, по мнению многих водителей наших, которые консервативны, сокращает ресурс. А атмосферный двигатель – это вот то, что было изобретено еще там 120 лет назад. Просто все, никаких наддувов нет. 122 силы собираются с полуторалитрового двигателя, это совершенно нормально. И стоит там или обычная пятиступенчатая механика, или обычный шестиступенчатый автомат. То есть, с точки зрения надежности, это очень надежная пара. А если говорить о самом моторе, он лицензионный. У него корни вообще из лучшего двигателя конца 20 века. Это двигатель Mitsubishi. Купленная была на него лицензия, он был доработанный. И ресурс, как правило, такие двигатели имеют там 500 000 километров, а то и 1 000 000 километров может пройти такой мотор, если при соответствующем уходе. То есть россиянам сразу предлагают любимый нам атмосферный двигатель с любимым обычным автоматом гидротрансформаторным, который считается очень надежным, или с обычной механикой. Соответственно, с одной стороны, получаем надежность, получаем возможность заправлять бак 92-м бензином, что очень выгодно, потому что это минус 10% по отношению к 95-му. Но тут есть некие такие недостатки с точки зрения других пользователей. Например, разгон тут, конечно, не космический. По паспорту автомобиль разгоняется до сотни за 12,5 секунд. А расход топлива, ну вот у меня по зиме, вот сейчас, был примерно 8,5 литров. То есть турбомотор он поменьше ел и разгонялся бы побыстрее, но тут во главу угла взяли надежность, практичность и такую долгосрочность. Потому что, предполагается, такие автомобили во многом будут покупать не только для личных нужд, как это семья купит, кому не нравится кроссовер, вот, пожалуйста, седан. Но это будут покупать и такси, и какие-то корпоративные парки.
Кстати говоря, комплектация лакшери есть?
Там есть много. Там есть самая высокая комплектация вообще, флагшип называется. Там много чего есть. Ну и, соответственно, если в самой простой комплектации вы получаете просто автомобиль, просто с двигателем 1,5 литра, 122 силы и механикой, то в самой высшей комплектации у вас будет все-все-все, и еще чуть-чуть сверху. Будет и кожаный салон, будет и огромное количество систем, но лишнего ничего нет, безопасности и комфорта, будет и люк, будет и масса приятных вещей.
Довольно... И скидки от дилера.
Да. Довольно большой багажник, 500 литров. И что приятно, вот многие конкуренты китайские почему-то экономят и делают задний диван нераскладным. То есть сложить его можно только целиком. А вдруг я везу просто лыжи, а хочу еще сзади человека посадить. Ну и тут китайцы, значит, из Geely сделали все-таки, как положено, задний диван разрезным, 2:1. Можно сложить маленькую часть и дать те же самые лыжи или какой-то длинномер положить. Но вот, ну не могут они, китайцы замечательные, до конца продумать. Например, багажник вот автомобиля высшей комплектации, который у меня был на тесте, можно открыть кнопкой из салона, можно открыть кнопкой на брелоке, можно открыть... Там клавиша есть на самом багажнике. Можно махать ногой, и он откроется. Ну вот, чтобы закрыть, вот поставить ручку копеечную с внутренней стороны крышки, ну, она стоит 1 копейку. Почему они ее не ставят ни на одном седане, я не знаю.
Не учли российскую специфику.
Ты знаешь, вот если автомобиль собирают в России, всегда уж на заводе здесь, там, на Автоторе или на Москве, ставят ручку. Ну, потому что она стоит копейку, еще ее поставить, там, 3 самореза.
Но нужно же опять кнопкой, правильно ведь?
Нет, ручку просто, чтобы удобнее взяться, понимаешь, за эту крышку, чтобы ее опустить. Не надо уже кнопки, дайте мне эту ручку, чтобы за нее ухватиться.
Но китайцы полагают, что мы и кнопкой должны закрывать.
Ну, есть такой вариант, что и кнопкой можно закрыть, но это уже самый дорогой.
Главное, чтобы не звонок в офис автодилера.
Да, самый дорогой вариант. Ну и, в принципе, могу сказать по поводу езды на этом автомобиле, несмотря на то, что у него не самый спортивный разгон, и, конечно, от такого красивого автомобиля ожидаешь каких-то рекордов скоростных, он очень хорошо едет по трассе, он очень хорошо управляется, явно работали инженеры европейские. У него очень неплохая подвеска, во всяком случае, через лежачих полицейских автомобиль проходит хорошо. Он совсем не предназначен для бездорожья, потому что клиренс всего 150 миллиметров. Но, с другой стороны, по какой-то легкой грунтовке он наверняка пройдет, как любой седан. Просто не надо соваться туда, где не надо соваться. Ну и, соответственно, что мы получаем? Мы получаем автомобиль с надежным мотором, с надежной коробкой. Современный очень по дизайну и красивый. Вот реально красивый – это то слово, которое первое приходит на ум, когда видишь этот автомобиль. С современными опциями, ну и которые вот наверняка своих хозяев будут радовать, если хозяева вот не спортсмены, а просто для реально нормальной езды. Вот я ездил по городу, я ездил за городом и нигде не испытывал никакого дискомфорта. Более того, на меня с интересом оглядывались люди из соседних машин, и я для себя думал, вот у меня европейский автомобиль, вот ему скоро 5 лет, и надо, наверное, что-то менять. А почему бы и нет? Ведь довольно любопытное предложение. И этот автомобиль вот со всех сторон, с точки зрения красоты он, конечно, выдающийся, с точки зрения технического не выдающийся, но очень хороший такой твердый середняк, который вот прослужит верой и правдой долгие годы. Плюс к этому цена, вот самый главный пункт нашего разговора.
Это те, кто дослушал программу.
Да, это цена. Цена не самая низкая, но и не самая высокая. Она интересная, потому что если вы выбираете самый простой вариант с механикой и с минимумом опций, то такой автомобиль будет стоить 2 миллиона рублей. А мы уже говорили неоднократно, что дилеры китайских компаний активно сейчас предлагают и фирменные скидки, и свои самые разные. Говорят, что такой автомобиль можно найти в простой комплектации при соблюдении целого ряда правил примерно за 1 600 000 1 700 000. Это очень интересная цена по нынешним временам. Она соответствует цене Весты, между прочим. Хотя этот автомобиль куда более насыщенный опциями. Ну, а если вы выбираете автомобиль уже побогаче, то максимальная комплектация флагшип обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей. Есть китайские конкуренты подешевле. С такими же опциями есть подешевле, но я вспоминаю всегда Amodo S5, Baik U5+, они подешевле. Но в Geely чувствуется какая-то порода. Чувствуется забота о потребителе.
Рука европейских дизайнеров, опять
рука
же.
Европейских дизайнеров и инженеров, поэтому я совершенно не сомневаюсь, что этот автомобиль ждет в России хорошая, счастливая судьба, тем более, что наверняка с переходом на белорусскую сборку мы получим еще целый ряд комплектаций. Возможно, мы получим не только этот мотор, а еще какой-то турбомотор для тех, кто хочет, чтобы внешняя красота соответствовала стремительности этого автомобиля. Так что одно из самых интересных предложений в классе седанов, классе, который начал возрождаться в России – и хотел посмотреть на этот автомобиль. Удовольствие.
Спасибо. Ну, а я послушал и тоже получил определенные эмоции. Игорь Маржаретто, автоэксперт, член общественного совета при МВД России.
Всем хорошей дороги и берегите себя.